Гуна страсти материальной природы постоянно возбуждает ум человека, а материальная гуна невежества вводит его в заблуждение. Но обратившись к Вишну, можно выйти из-под их влияния и обрести умиротворение, очистившись от всей порожденной ими скверны. Комментарий Шрилы Прабхупады. Люди, находящиеся под преобладающим влиянием гун страсти и невежества, не способны достичь трансцендентной ступени осознания Бога. Познать высшую истину могут лишь те, кто находится под влиянием гуны благости. Влияние гун страсти и невежества проявляется в жажде богатства и влечении к женщинам. Те, кто слишком сильно привязан к богатству и женщинам, могут избавиться от этой привязанности, только постоянно помня о Вишну в его непроявленном безличном аспекте. Большинство имперсоналистов и иманистов находится под влиянием гун страсти и невежества. Они считают себя освобожденными душами, но ничего не знают о трансцендентном личностном аспекте абсолютной истины. На самом деле их сердца нечисты, поскольку они лишены знания личностного аспекта абсолюта. В Бхагавад-гите сказано, что философы и имперсоналисты предаются личности Господа только после многих сотен жизней. Чтобы неофит-имперсоналист подготовился к осознанию личностного аспекта Бога, философия пантеизма предоставляет ему возможность ощутить присутствие Господа во всем сущем. У тех, кто изучает философию пантеизма в ее высшей форме, не возникает представления об абсолютной истине как о чем-то безличном. Напротив, эта философия распространяет концепцию абсолютной истины на сферу действия так называемой материальной энергии. Все созданное материальной энергией можно связать с абсолютом с помощью преданного служения, который является неотъемлемой составной частью жизненной энергии. Чистый преданный Господа владеет искусством одухотворять все, что его окружает, используя все для служения абсолюту. Только так в процессе преданного служения можно довести до совершенства теорию пантеизма.
Раджастамабхямакшиптам вимуттамана атмана ячеттараная дхиро хантия таткритам малам.
Гуна страсти материальной природы постоянно возбуждает ум человека, а материальная гуна невежества вводит его в заблуждение. Но обратившись к Вишну, можно выйти из-под их влияния и обрести умиротворение, очистившись от всей порожденной ими скверны. Первый шаг познания Бога. Песня 2, глава 1, текст 20. Первый шаг в познании Бога. Здесь говорится о том, что человек должен занять верную позицию в материальном мире для познания Бога. Невозможно понять Бога, если человек занял неправильную позицию, неправильное положение. И неправильное положение связано с какими-то низшими качествами, действиями. Рекомендуется оставить все, не действовать таким образом в соответствии с низшими гунами. Гуна означает качество. То есть низшие гуны, значит, какие-то плохие качества. И низшие гуны, их две. Это раджас и тамас, здесь они описываются. Раджас, он возбуждает ум человека, привлекая его к богатствам, к золоту, к деньгам и женщинам. Две силы, две огромные силы в страсти. Под влиянием страсти человек не может преодолеть эти стремления. Невозможно. Он полностью зависим от этих двух вещей. И затем это переходит в невежество. Человек попадает в заблуждение. Он забывает о чистом сознании Кришны. Он забывает о цели жизни. Он думает, это и есть цель жизни, женщины, деньги, устройство в этом мире. Это уже производная раджаса. Например, кто-то помнит философию вайшнавов. Но он думает при этом, что я могу в любой момент предаться Кришне. Это не уйдет от меня. Но главное, теперь для меня нужно поддерживать себя, научиться. У меня есть семья и прочее. Мне нужно как-то утвердиться в этом мире, а затем я могу спокойно заниматься преданным служением. Это обычный менталитет страсти. Страсть означает, что сначала я должен заниматься материальным поддержанием, а потом духовной деятельностью. Это значит, страсть преобладает. Когда преобладает сатва, то приоритет становится другим. Прежде всего, духовная жизнь, а потом, если остается время, все остальное, думает человек. И эти две вещи будут бороться в жизни преданных. Почему? Поскольку иногда мы принимаем образ жизни в страсти и невежества. Грихастхашрам называется. Грихастхашрам – это природа страсти и невежества. Поэтому для того, чтобы быть в сатве, в грихастхашраме, всегда понадобятся усилия. Будем видеть, что мы всегда будем бороться с низшими гунами природы. Поэтому требуются определенные знания, чтобы различать, как эти гуны проявляют себя, чтобы предупредить их проявления, приобрести достаточно опыта, чтобы противостоять низшим влияниям. И, как здесь говорится, на самом деле все материально можно занять в духовном служении Кришне. Прабхупада объясняет, в этом секрет, в этом смысл. Не отказываться от своих обязанностей, нет. Не нужно оставлять греха с хашем, не рекомендуется. А необходимо научиться занимать материальную энергию в служении Богу. То есть, другими словами, нужно избавиться от гун внутри ума человека. Деньги – это гуна страсти. Но сами по себе деньги, они нейтральны, как бумага, правда? Страсть происходит, когда наш ум осознает, для чего нужны эти деньги, возбуждая материальные желания. И я могу, смотря на эти деньги, думать, что это энергия Кришны, например. И он не будет возбуждаться. Значит, даже держа деньги в руках, нет страсти. Но вы видели таких людей, которые бы держали золото в руках и не чувствовали возбуждения при этом? Концепция «я и мое» усиливается в сотни раз, сразу же, мгновенно, как только человек берет в руки такие вещи. Или смотрит на них. Или думает, что он может получить, обрести эти вещи. И гуна страсти, ее необходимо очистить изнутри сознания человека. Не так, что нужно уничтожить все золото или всех женщин. Это не рекомендуется в писаниях, уничтожать женщин или золото. Это ценные вещи на самом деле, правда? Мужчины, женщины и прочее, это культура, это человеческое общество. И никто не дискриминируется, не унижается и не уничтожается тем более. Но нужно знать, как общаться правильно на уровне гуны благости. Женщины и деньги, они способны возбудить ум мужчины. Также и женщина тоже реагирует на эти вещи, безусловно. Если богатый мужчина, и это нравится женщине. Но это есть майя непосредственно. Если это связано со мной, это является истиной. Поэтому материальная энергия, Прабхупада говорит, так называемая материальная энергия, он здесь говорит в комментарии, означает, что материи нет для преданного, не существует. Поскольку он ее занимает в служении Кришне, она не может быть материальной энергией больше. Она становится духовной энергией. Она становится частью преданного служения, а преданное служение абсолютно духовно. И в соприкосновении с бхакти все одухотворяется. И вот это искусство известно именно преданным, но преданным высшего уровня. Мы учимся этому искусству. И иногда мы думаем, как же мне быть столько материальной деятельности. И мы должны попытаться подняться в гуну благости. И увидеть, как можно занять все эти материальные вещи в служении Богу. Итак, гуны внутри человека, и в этом трудность. Например, многие преданные, большинство преданных, они могут строго соблюдать все регулирующие принципы и соблюдать садхана бхакти. Так? Это отличает преданных от непреданных. Что преданные могут это делать. А непреданные не могут, либо не хотят это делать. Это от степени преданности может зависеть также. Сколько мы можем делать, сколько не можем делать. То есть каждый из нас сам выбирает, сколько он может сделать. Сколько он хочет сделать. Насколько он не ленив. Насколько он искренен. Насколько он энергичен. Это уже от нас самих зависит. Так. И кто-то может соблюдать всю садхана бхакти, насколько возможно в его условиях. Воспевать свои 16 кругов, внимательно стараться. Все регулирующие принципы соблюдать. Ограничивающие все наши грехи. Что это такое? Это гуна благости, это аскеза определенная, аскеза в благости. Воспевание мантры также можно приравнять к гуне благости, как ведические гимны. Конечно, маха-мантра трансцендентна, и мы говорим, что это не просто гуна благости, но как ведическую культуру, с точки зрения культуры мы рассматриваем, это деятельность гуни благости. Вот воспевать ведические мантры, гимны, молитвы каждый день, медитировать, медитацией заниматься, говорить приятные, правдивые вещи, поклоняться Верховному Господу, старшим, отцу и матери. Это культура в благости. Вот она. Где занято тело в поклонении, речь в правдивости и ум. Ум, который думает о Верховном, медитирует. Итак, это гуна благости, и мы можем это делать. Так. Но при этом мы можем думать о каких-то плохих вещах. Однажды один духовный учитель увидел своего ученика в Индии. Ученик был занят росписями. Художник, он делал росписи. Очень красивую роспись сидел в храме. И гуру пришел, он был с дандой, и стал смотреть, что он делает. Ему понравилось, что он делает. Подошел ближе, взял данду и ударил его по голове. Гуру Махарадж, что-то я не то делаю. Нет, то, что ты делаешь, все очень хорошо, но то, что ты думаешь, очень плохо. Сказал, и ушел. Это наставление. Это наставление о том, что необходимо контролировать ум от низших гун природы. Низшие гуны проникают именно в ум прежде всего. Это выражается в форме вкусов и желаний. Я хочу этого. Это не очень хорошо, но я очень хочу этого. Конечно, лучше заняться в миссии, безусловно. Но я хочу просто денег. Просто счастья какого-то семейного. Разве нельзя? И гуна страсти, в чем ее недостаток? Что на эти две вещи разделяет? Ну вот миссия, а вот личная жизнь. Это разные вещи, он думает, человек. Хотя на самом деле никакой разницы быть не должно в этом. Это самое лучшее. Самая лучшая личная жизнь, когда вы полностью посвящаете себя миссии именно. Это и есть самая лучшая личная жизнь. А в страсти он думает не так. И вся культура и наука современная, она в страсти, она разделяет все. Говорит, вот наука, а вот религия. Вот такая наука, это такая наука, это такая наука. Так много стало наук. Наука только одна, Прабхупада говорит. Атма-татва, атма-гьяна – это единственная наука, которую нужно знать. А все остальное можете знать, можете не знать, не так уж и важно. То есть наука одна – это наука о Боге, наука жизни. Как мы часто говорим, веда, ведическая культура. Люди говорят, а что такое веда? Что это за вера у вас? Но веда – это не вера. И как пример дают преданные, вот мусульманин падает с крыши, и христианин падает с крыши, они разобьются или нет? У них же вера-то разная. Но а с ними произойдет одно и то же, не так ли? Потому что есть общие законы, это есть веда. А люди говорят, а какая все-таки у вас вера? Они так и не понимают. Хотя вы объясняете, это не вера, просто вот эти законы, их нужно знать, законы Бога, вот и все. Которые существуют, верите или даже не верите в них. Да, хорошо, хорошо, а все-таки какая ваша вера? Они так и не могут понять, что такое веды. Почему? Почему? Гуна страсти не верит, что вы даже говорите, а он не понимает, видите. Ведь часто это происходит, вы общаетесь, а человек говорит, ой, я тебя неправильно понял, извини. Или ты меня совсем не понимаешь, что это такое. Разные гуны природы. Итак, если вы встретите преданного, который строг в своих принципах, и он будет проповедовать, то вы скажете, ты меня не понимаешь. Если вы не так строги, как он. Скажете, нет, он меня не поймет никогда. Этот человек фанатик просто. С другой стороны, этот, который строгий фанатик, он будет проповедовать, а вы не будете соглашаться, например, скажет, он меня не понимает. Вот оно непонимание. Образ жизни разный, поэтому непонимание. Один пьет пиво, а другой пьет, скажем, душицу. Есть разница. Они будут говорить разные вещи о жизни. Один пьет водку, а другой пьет сок томатный, допустим. Есть разница. Безусловно, будет разница и в философии выразится такая. Это разные гуны, гуны природы. И гуна страсти и невежества, они делают человека глухим к духовному посланию. В этом вся трудность. Вы будете чувствовать, что это очень трудно дать знания таким людям. И тогда вы думаете, как это сделать? Если это ваша цель, скажем, распространять знания, то постепенно вы будете только об этом и думать, что это самое сложное дело. Как все-таки распространиться знание Кришны? Потому что есть множество людей, которые отреагируют на это положительно, сразу. Но очень мало людей найдется, которые будут искренне следовать этому. Не так много. И как духовные учителя, и как Шрила Прабхупада, они думают об этом. Они постоянно думают именно об этом, как распространиться знание Кришны. Прабхупада дал такое наставление. Не спите по ночам, говорит даже, а думайте, как распространиться знание Кришны. Это непростое дело. Потому что люди в страсти думают, что это плохо, это отвлечет меня от материальных обязанностей, это лишит меня благополучия материального. Они в страсти разделяют эти вещи. Но на самом деле есть очень много примеров в истории вед, богатых-богатых преданных. Пундарика Ведянитхи. Богатством не было его границ практически. Махараджи Юдхиштхира и братья Пандавы, императоры мира, богатством не было границ им. Махараджа Приявраты и, не знаю, несколько нищих примеров, остальные все богатые. Почему? Поскольку в ведах говорится, нужно быть богатым, а не бедным. Такое наставление нужно соблюдать, понимаете? Нужно быть богатым. Но с другой стороны, говорится, лучше быть бедным, чем нечестно зарабатывать деньги. Есть такое утверждение, что в каком случае лучше бедность? Лучше быть бедным, чем нечестным. Но если вы честно зарабатываете, вы богатый, ну это очень хорошо. Это разум, это хорошая карма, а вот так и нужно делать именно. Если преданный будет богатый, то и движение будет богатое, правда же? Не так ли? Ну, во всяком случае, если саньяси у нас богатые, то движение будет богатым. Если грехаски богатые, это еще непонятно, будет ли оно богатое или нет, движение. Но если когда саньяси богатые у нас, то движение богатым считается. И все это используют только в служении Кришны, больше никак. У них нет семьи, нет какой-то личной такой отделенной жизни. Они живут полностью вместе, это их дом, это их жизнь, это их жена, это их дети, все, это их ученики, все полностью связано. И именно этому мы должны учиться. Если мы посмотрим шастры и посмотрим обязанности саньяси и грехасти, вы не найдете различий. Что самое странное. Что жизнь грехасти, что саньяси, одно и то же. В седьмой песне это описывается. Бхагаватам. Только одна разница есть. Грехастка должен работать, а саньяси не должен работать. Запрещено работать. И когда грехастка устает от работы, он думает, надо принять саньясу. Потому что ему запрещено работать. Итак, некоторые преданные в страсти, они принимают саньясу в уме. В самом начале. Видели таких преданных? И каждый из нас является таким преданным, не так? Все мы в начале саньяси, правда? Это неплохо для опыта. Это может быть не очень истинные вещи, но это неплохой опыт. Это называется внешнее отречение. Но оно также помогает. Помогает приобрести определенный духовный опыт. Это хорошо. Правда, не решает никаких материальных проблем наших, верно? Потому что материальные желания, они остаются у нас. Если бы не было материальных желаний, то мы были бы полностью удовлетворены вот таким образом жизни. Мы сразу приняли саньясу, жили бы вашими, распространяли бы книги всю жизнь, просад. И если были бы деньги, мы ели, если бы нет, мы бы постились, и мы были бы просто счастливы. Так живет брахмачари. Вот. Но поскольку есть желания, они проявляются, человек думает, нет, миссия, конечно, хорошо, но как же я? Тогда, говорится, грехаска ашам, он принимает грехаска ашам. И вот тут даются предостережения, что грехаска не должен отделяться от общества вайшнавов. Обычная тенденция. У меня теперь есть дом, стены, мой мир, и он меня поглощает. Мой отделенный мир. Называется дурга на санскрите. Дурга означает крепость. Это то место, где живое существо уединяется для чувственных наслаждений. Весь мир материально называется дурга. Все ищут место, где можно уединиться с женой и с детьми. Для чего? Для чувственных наслаждений. Вот это называется дурга. А духовная жизнь, наоборот, открывайте двери. Сделайте свой дом храмом, на самом деле. Вот таким образом. Да, Брахмананда с вами в свое время в Африке, он написал Прабхупаде или позвонил даже ему. И стал жаловаться, Прабхупада, совершенно ужасное место, Африка, для проповеди. Приходят только индусы, африканцы вообще не приходят в храм. Более того, стали враждебно относиться к нам, бросают камни в окна. И мы боимся, чтобы не было чего-то серьезного, иногда угрожают оружием. Мы закрываем окна и двери, когда проводим службы. Можно я уеду вообще отсюда, в Америку проповедовать? Опасно для жизни уже становится. Прабхупада ответил так, немедленно выезжаю. Все думали, что же будет, Прабхупада приедет, тут так опасно, и Прабхупада едет сам сюда. Что делать? И Прабхупада приехал, посмотрел, да, храм напоминал дургу, крепость, бастион. И снаружи была майя, знаете, и какая-то появилась оппозиция, трудность. Прабхупада начал киртан и сказал, готовьте просад в это время. Начали готовить много просада, халавы, а Прабхупада начал вести киртан. Открывайте двери, окна, он сказал все. Все перепугались нас. Сейчас полетят камни сюда. Через час-два киртана полный храм народу был. И черных, и серых, и белых, и всяких. И все начали танцевать, подпевать, притаскивали свои какие-то барабаны, инструменты, там устраивали какие-то эти вещи свои. Несколько часов Прабхупада вел киртан там. И все были в блаженстве. Все, двери были открыты, народ пошел туда, все смеялись, танцевали, пели, в конце раздали халаву всем. И Прабхупада сказал несколько слов буквально. Он говорит, не подражайте Америке. Там уже есть атомная бомба. Не идите этим путем. Воспевайте Хари Кришна. Все закричали, Хари Кришна. Сказал Брахмананде, делай вот так. И уехал. Вот так делай. Пойте и открывайте двери. И все автоматически будет происходить. Прабхупада везде применял этот принцип. В Америке также. Когда он приехал, он просто пошел в парк. сквер, где люди гуляют, стал петь киртан. И несколько часов, эффект тот же самый, люди приходят и спрашивают, а что это у вас? Если хотите узнать, идите в храмик. И полный храм народу пришел послушать. Что же это такое? Какое удивительное было пение. Что-то было необычное в моей жизни случилось. Итак, гуны природы означают, что есть непонимание. Но духовная практика, воспевание святого имени поднимает на определенный уровень, где мы можем понимать друг друга. Это минимум гуна благости. Если мы немного попоем, мы чувствуем, что мы уже больше понимаем друг друга. Меньше раздражения чувствуем, меньше неудобств, меньше недостатки бросаются в глаза. Мы хотя бы их помним и не придаем какого-то уж большого значения в этом состоянии сатва-гуны. Что-то другое всплывает, более важное в наших отношениях. На трансцендентном уровне еще более важное что-то всплывает. Поэтому Прабхупада говорил, думайте только об этом. Как распространять сознание Кришны? Это и есть гуна благости. Что гуна страсти, я думаю только о себе и максимум о моей семье и обществе каком-то. То есть мой эгоизм распространяется не так широко, да, но здесь, когда мы говорим о миссии, мы можем очень широко взглянуть на мир, на движение, на природу, пантеизм здесь говорится. Что такое пантеизм? Означает, что я смотрю на природу и вижу Бога. Вот мы дышим воздухом, можем видеть Кришну, чувствовать его дыханием. Можно наблюдать стихии природы и видеть Бога. Вот это пантеизм называется. Кто бы хотел так, обрести такие глаза? Но здесь говорится, в сатва-гуне человек это все видит. До этого уровня он ментальный. В гуне страсти он ментальный. Для него сознание Кришны хорошая теория. Он может хорошо знать философию и спекулировать так, эдак размышлять. Но в конце концов этот вкус, он присытится. Умственной спекуляции. Но нам захочется просто увидеть, что такое солнце, что такое воздух, что такое луна, что такое океаны, что такое эти деревья, что такое этот мир, который нас окружает. Он же связан с Богом. На самом деле это есть его вселенская форма. Мы прямо находимся здесь. И пантеизм означает, что человек видит это все. Он видит разум Кришны, он может восхищаться всем этим. Прабхупада был таким. Он реагировал, он любил природу очень. Иногда он разговаривал с деревьями в Лондоне, гладя их кору и листья. Вот ученики видели это. Никто не мог, конечно, этому подражать. И даже думать никто не мог, что можно говорить с деревьями. Однажды он держал розу и сказал, какая удивительная работа Кришны. Он улыбался и весь сиял просто. Говорит, посмотрите, какая удивительная работа Кришны. Могут ученые, говорит, в лаборатории такое сделать? Запах, форма, цвет. Кришна, говорит, может. Он говорит, миллионы таких вещей делает постоянно. Он слышал шум океана и говорит, смотрите, это Радхарани вздыхает разлуки с Кришной. И он это чувствовал. Это были не просто какие-то умственные метафоры. Это была его жизнь, Прабхупада. Так он видел Кришну кругом. Во всех так много проявлений, говорится, Бога вокруг нас. Это называется пантеизм. И иногда люди, пантеисты, которые не в высшем проявлении осознают это, они думают, природа — это Бог, а Бог — это природа, все. Выше природы ничего нет. Это не развитый пантеизм, это пантеизм гуни страсти. Но Прабхупада говорит, высший пантеизм, когда вы видите через природу Бога, личность Бога. Как вы же видите, говорится, здесь такое разнообразие, качеств. И все находится под управлением гармонии. Не под управлением какого-то насилия, а гармония всем управляет. Управляет всеми чувство счастья. Все стремятся к этому. Это контроль благостью, смотрите. Тот, кто контролирует, очень счастлив на самом деле. Он контролирует благостью, счастьем. И у каждого живого существа есть свои объекты для счастья. Все уже определено. Своя пища, свой партнер, свои условия жизни. Каждому дано эта возможность устроить здесь свое счастье, какое он хочет. Смотрите. Явно это какая-то тенденция свыше. Как наблюдал один человек и сказал, что Всевышний, он с любовью творит живое существо, создает ему тело и условия. Не просто делает это как разум холодный, а творит это с любовью. Он эмоционален, у него есть чувства, оказывается. Так можно видеть личность. Кто-то из западных философов говорил об этом. Говорит, посмотрите, как устроен человек. Глаза, нос и рот расположены вот таким образом. Вот удобно. Берете ложку с пищей, подносите к рту, одновременно чувствуете запах и смотрите на нее, видите? Не так, что рот сверху, и вы не видите, что там. Сначала посмотрите, потом положите. Нет, все сразу одновременно, вот видите, как удобно. Запах и вкус одновременно чувствуете. Одновременно вы видите, приемлемо, запах приемлемый, и уже по пути вы отправляете пищу в рот. Или как удобно все расположено. анус такие отверстия подальше от носа, правда, расположены? А если бы они были вместе, представьте. Ну, если говорить, творец что-то напутал. Так не должно быть, что это такое вообще? Когда пищу принимаю, запах совсем другой чувствую. А кто-то наблюдал эту картину, он увидел, говорит, посмотрите, это все очень разумно устроено, оказывается. И с большим уважением к Дживе. Не просто, еще с уважением к Дживе это сделано. Живое существо, вот оно пользуется этой любовью, этой гармонией. Но свобода выбора означает, что он выбирает гуну, в которой действовать. И в гуне страсть, он возбуждается. И думает, надо что-то менять, нужно срочно что-то предпринимать в этом мире. Мир несовершенен, разве не видите? Общество несовершенно, люди несовершенны, много недостатков, давайте все переделаем. Это возбуждение ума называется. Что-то нужно делать немедленно. Когда человека посещает вожделение, что с ним происходит? Он начинает сразу думать, что же делать? Нам нужно что-то делать. А ничего делать не нужно вообще. То есть нужно умиротвориться. Вернуться к мирному состоянию. Тхира здесь говорится. Твердый, умиротворенный ум. Это сатва гуна. Но в гуне страсти он не сможет терпеть. Вожделение погонит его куда-нибудь. На какую-нибудь дискотеку. Или в какой-нибудь бар. Или в какой-нибудь ресторан. И люди бегают в эти места. Не просто бегают, гоняют на машинах туда. С огромной скоростью. Да, сила вожделения, она движет людьми, наукой и техникой. Все какие-то скоростные аппараты и прочее. Для чего? Чтобы просто удовлетворять свои чувства. Вожделение. Они не могут терпеть каких-то вещей уже. Смотрите, им нужно все быстро получать. Один человек живет на ферме в Алма-Ате. Он говорит, мы захотели семечек с женой. И мы посадили в этом году семечки. Будут семечки осенью. Вот, вы захотели их весной, а они будут только осенью, видите? А в гуне страсти вы думаете, что за глупости? Нужно просто деньги, пойти на рынок и купить, вот и все. Зачем выращивать семечки? Но представьте, если все люди будут в гуне страсти, кто же будет выращивать семечки? А? Все приобретут деньги, семечек не будет, правильно? Не будет этого. И так и получается, деньги, может быть, и есть, а иногда есть, нечего становится. Нет каких-то полезных продуктов, какие-то суррогаты, потому что все быстрее. Гуна страсти гонит, возбуждает ум. Это продуцирует невежество. Разрушение. То есть все становится плохим, плохого качества. Это уже результат разрушения, процесс разрушения. Плохого качества профессионалы, плохого качества врачи мы видим, плохого качества преподавателей, сколько угодно учителей, плохого качества продукты, плохого качества воздух, вода. Все становится плохого качества. Это продукт гуны страсти. Но в страсти ему кажется, что он будет счастлив, если он все здесь изменит, но в результате одни страдания. Все загрязняется, все скверняется, скверно, малом здесь говорится. Грязные вещи появляются. Зная эти тонкие законы, веды объясняют, тхира, стань тхирой. Будь невозмутимым, не поддавайся на эти влияния гуны страсти и невежества. Не возбуждай свой ум. Прабхупада объяснял это, говорит, вот приходит вожделение, что мы должны делать? Ничего, он сказал. Ничего и все. Терпите. Больно, терпи, вот и все. Не надо ничего делать. И когда он это объяснял ученикам, это было в Индии, вошла одна женщина в это время. Так описывается эта история. Красивая женщина, индианка, в сари, с точкой на лбу и все такое. Прабхупада тут же воспользовался этой ситуацией и сказал, говорит, вот вошла красивая женщина, он показал. И она очень удивилась, что на нее все смотрят, Прабхупада показывает, она стала улыбаться. Вошла красивая женщина, что мы должны делать? Ничего. И она перестала улыбаться. Ничего мы не должны делать. Этикет материалистов какой? Вошла красивая женщина, нужно встать. И все смотреть на нее. Ом намо бхагавате васудевая. Это их объект поклонения на самом деле, это страсть. Поклоняются женщинам золоту. Но мужчина и женщина это слуги Кришны. Это гуна благости. Вот так нужно видеть все. И мы должны видеть, как женщина служит Кришне, и как мужчина, они должны сотрудничать правильным образом. Они должны поклоняться друг другу, независимо от Бога. Муж служит Кришне, а жена служит мужу. Да, она может поклоняться мужу, как представителю Бога, если он хороший преданный в этом случае, да. Итак, для того, чтобы избежать низших гун природы, мы должны устроить свою жизнь в гуне благости. И если мы видим, что невозможно это сделать физически, нужно поддерживать гуну благости в уме. Описывается в Бхагаватам это. Как это сделать? Родственники будут говорить, где деньги? Теща придет, мать придет, или жена придет, или дети скажут, где деньги, папа? Деньги нужны, мало денег. Они всегда будут говорить вам одно и то же. Сколько вы не зарабатывали, они скажут, мало денег. Что вы должны ответить? Там написано, вы должны сказать, да, мало, пойду работать. Вот так вы должны сказать. Но пойти в храм в это время. Вот это в Бхагаватам написано. То есть вы должны регулировать эту потребность. На самом деле есть граница, где нужно остановиться. Просто поддерживать себя. И все свободное время нужно посвящать преданному служению. Избыточная энергия должна быть у человека. Если он полностью поглощен, вся избыточная энергия на гуну страсти, только на деньги, это означает, что угра-карма называется. Плохое положение очень, слабое положение. То есть человек должен так работать, так устроить свою жизнь, чтобы у него оставалось лишнее время, избыточная энергия. Для чего? Для преданного служения. А для чего же еще? Хотя материалисты много работают, и не в пример нам иногда больше работают, чем мы. У них достаточно времени на чувство наслаждения, правда? А они находят это время, смотрите. Также мы должны находить время на 16 кругов, посещать духовные программы, на чтение книг. Такое время нужно находить. Тогда мы будем говорить, что это не гуна страсти, наша деятельность. Она отрегулирована благостью. Если в железо добавить немного золота, вещь признается золотой. Также все эти недостатки нашей деятельности материальной, они нейтрализуются преданным служением. Они скрашиваются этим. Итак, знание о цели жизни, постоянно помнить об этом, это гуна благости. И посвящать свою жизнь, свою деятельность для достижения этой цели, это благость. Нужно правильно понять. Не нужно понимать в страсти, что теперь нужно бросить работу и семью, как люди иногда понимали это. В благости это все остается, но посвящается для достижения высшей цели, для развития сознания Кришны. И в центре всего этого, все, что человеку дает силы и вдохновение, и помогает ему достичь цели, это воспевание святого имени. Даже с тем просто мы воспеваем свои 16 кругов, и больше у нас не будет никакого времени, даже благодаря одному этому можно достичь сознания Кришны. Так Прабхупада сказал. Он сказал, вот минимум 4 принципа и 16 кругов, в течение всей жизни, гарантия, вернетесь к Богу. Все, так он сказал. Даже этого вполне достаточно, просто святого имени достаточно, чтобы достичь сознания Кришны. Да, но это значит, что мы должны на этот процесс обратить особое внимание на воспевание. Особое внимание, это всегда должно быть в центре нашего внимания. Наши круги, наши обеты и качество воспевания. Если мы качественно воспеваем, то наше желание воспевать будет увеличиваться всегда, не будет уменьшаться. Если же уменьшается желание воспевать, значит мы некачественно воспеваем, нужно усилить воспевание, внимание и прочее. Это в нашей возможности у каждого. Тут уж вы не говорите, что это невозможно. Это возможно. Возможно, если мы этого хотим. Итак, поддерживать это желание, нужно общаться с преданными и воспевать с большим желанием, энтузиазмом, и таким образом вся жизнь становится совершенной постепенно. Постепенно мы поднимаемся из низших гун в благость, а из благости мы прекрасно уже сориентированы. Один шаг остается до трансцендентной платформы. То есть духовная жизнь становится легкой, экстатичной в гуне благости. Счастье, много счастья. Но преодолеть низшие гуны природы необходимо какое-то время будет потерпеть. Это означает, что нужно отрегулировать свою жизнь правильно. Деятельность, духовную жизнь нужно хорошо отрегулировать. Нельзя говорить, что у меня нет времени для духовной жизни. Плохое положение. Харе Кришна. Прабхупада говорил, что преданное служение, он говорил, что это война с майей, это условия войны. Майя, она будет выглядеть как серьезное препятствие иногда, создавать условия совершенно невозможные иногда. Но преданное служение всегда сильнее, мы должны приобрести такой опыт, что преданное служение всегда сильнее любых обстоятельств. То есть каждый должен такой опыт приобрести. Не так, что преданное служение создает нам комфорт материальный. Не обязательно, видите, не обязательно. Мы должны привести другой опыт. В чем же истинное могущество преданного служения? Тем, что даже трудные ситуации этого материального мира, они настолько больше привязывают к Кришне. Вот, вот этот момент. И пока мы привязаны к Кришне, бояться нам нечего, совершенно нечего. В этом мире нечего бояться. Все преданные находятся в трудном положении, все до единого. Любой человек. Я имею в виду в материальном смысле слова. Как только становится преданным, у него сразу начинаются трудности. Потому что уже принципы, уже то нельзя продавать, уже бизнес трудно делать. И у многих такая проблема. Сразу трудности возникают, верно? У всех. Это нормально для преданных. Что материалисты ищут комфорт от своей деятельности и получают иногда его. Это жизнь в чувственных наслаждениях. У преданного другой принцип жизни. Он должен сознательно принять эти трудности, раз он выбрал преданное служение. Он должен понимать, на что он идет. И зависеть только от Кришны. И мы видим, что все эти трудности преодолимы до единого. Все до единого. Никто ничего не потеряет на самом деле. А больше еще получит. С течением времени результат проявляется именно такой преданный. Гуна благости означает, что нужно какое-то терпение. Вот огурцы растут, помидоры растут, картошка растет. Но им нужно быстрее, чтобы продавать. Это гуна страсти. Они дают какие-то химикаты и прочее, и все это растет быстрее, но качество хуже. Нам нужно такое преданное служение? Нет, нам такого не нужно. Нужно потерпеть, подождать, и вырастут нормальные овощи. Хорошие, хорошего качества. Но с течением времени. Хочешь семечек, посади весной, будет осенью. Вот такое отношение должно быть к жизни. Не так, что хочу срочно, нужны деньги, я сейчас немедленно это получу. Да, можно и так, в принципе, это не запрещено, если не означает, что все должны выращивать себе семечки сами. Нет, но имеется в виду вот эта гонка, страсти, вот эти удобства. Мы иногда думаем, что теперь я работаю, все должно быть хорошо. В материальном смысле слова. Никогда не будет такого комфорта, нет. Всегда будут происходить такие вот подобные вещи. К тому же преданные, они немножко беспечные и доверчивые, наивные. Поэтому наивные, доверчивые, преданные будут терпеть очень много проблем в этом мире. Очень много проблем. Что наивность это тоже рассматривается как порок, как недостаток человека. Настоящий торговец должен себя вести так, чтобы у него ничего не крали. Не должен быть наивным. Этому всему нужно учиться, видите. В Индии много преданных торговцев. Ну, посмотрите, как они это делают. У них огромный опыт. Учиться нужно вообще. Вряд ли. Ну, с точки зрения, она может развить терпение, какое-то смирение, это понятно, вот такое мирское. Но, например, этот великий пример Туласи Деви, служила мужу демону, яркий пример безбожника. Она служила ему как? Кому? Как представителю Вишну? Ведь в этом случае она прогрессировала, она сама служила Вишну. А муж был представителем Вишну для нее, в ее глазах. Поэтому она оставалась чистой преданной. Видите, как она видела все. Если женщина способна обладать таким видением, то неважно, какой у нее муж, видите. Она просто служит Кришне, она видит, как она это делает. Она это очень... Если у нее трансцендентное видение, конечно, да. Она может даже это видеть, как через Кришну может понимать. Это зависит уже от уровня еще самой женщины. Не только от мужа, но от нее тоже что-то зависит, видите. Но, как правило, это идеальная ситуация. Как правило, таких женщин мы не найдем таких примеров, верно? Поэтому ситуация неблагоприятная. Служить мужу-материалисту – самый лучший вариант. Честно говоря, вряд ли она будет как-то прогрессировать. Это трудное дело очень. Мы живем сейчас в такое время, когда грехастха, ашрам, ему еще не было достаточно уделено внимания нашим движениям. Правда, нет? У нас много внимания уделено, скажем, ашрам брахмачарьев. Они всегда в центре внимания. Даже много уделено внимания храмам. Ашраму саньясу уделено внимания достаточно много. Руководителям движения, да. Но ашраму грехастха очень мало внимания уделяется. Ну, так происходит пока по понятным причинам. То есть преданные, они выживают как бы, ну, с помощью собственного энтузиазма грехастха ашрама. Собственного разума. Руководства практически нет у них, как такового. И знаний пока тоже еще больших нет. Вот мы сейчас находимся в таком периоде жизни. Хотя община прихожан, большинство преданных будут грехастками именно. Поэтому, мое мнение, нужно уделить большое внимание этому аспекту. Огромное внимание сейчас, когда большинство преданных становится именно стали грехастками. Вначале было много брахмачарьев, видите. Сейчас в основном все грехастки. Итак, теперь нужно учиться, каким образом быть преданным в семейной жизни. О, простите, я забыл вопрос уже. А, да. Поэтому, да, теперь я вспомнил. Поэтому о чем мы говорим? О том, что нужно сейчас создать хорошие семьи. Угу. Да, это верная установка. Разрушать семью не нужно. Это установка, да. Но легко сказать и трудно сделать, правда? Если плохо созданная семья, все равно человек не сможет жить в таких условиях. Мы видим на практике. Сколько ни говорите, что разводы плохо, все равно будут разводы, потому что плохо брак был создан, организован в невежестве. И он деградировал, они стали ненавидеть друг друга, как возможно жить вместе. Они не смогут даже при желании это сделать. Все, в смысле, ядом настоящим. Таков вкус страсти в конечном итоге, яд, и вы не можете терпеть этого. Люди же нет хорошей жизни, нет развлечений, это делают. Это же большая травма, развод. Они идут на это, поскольку просто они не могут больше выносить всех этих вещей. Так, много боли и прочее. Поэтому главный вопрос сейчас не в том, чтобы не было разводов, а главный вопрос в том, чтобы как создать правильные браки. И поскольку мы только начинаем, еще, может быть, примеров не так много. Хороших семей, успешных, преданных. Когда такие преданные появятся, их станет больше, тогда другие не будут бояться принимать грехастха ашрам. Не будут стесняться этого. Это проблема. Если один кто-то принимает, кто-то не принимает. Проблема. Либо будете терпеть эту проблему всю жизнь, я не знаю как. Что делать здесь, понятия не имею. Ответа практически не существует. Сам человек принимает решение здесь. В этом случае нужно сказать, не повезло. Вот так. Если он не принимает сознание Кришны, что вы можете сделать? Ничего. Все, ничего. Проблема в том, что вы должны жить вместе. Вот это проблема. Научиться просить прощения означает делать это. Никто не подойдет, не возьмет за руку, не скажет, пойдем, я тебе помогу попросить прощения. Для детей так делают иногда, конечно. Иногда. Но мы должны сами сделать это один раз, два раза, три раза, и мы научимся этому. Другого нет способа. Вот так нужно делать. И первый раз это будет очень трудно сделать. Все будет бунтовать внутри. Я еще должен просить прощения, Боже мой. Да ни за что, никогда. Обычно так люди думают. Если вы это делаете, вы что-то в себе преодолеваете, правда? Потом еще, еще, и потом вы понимаете смысл, почему это нужно, почему это хорошо на самом деле, что надо это делать. Тогда можете научить других, вдохновить на это. Так человек очищается от ложного эго. Но нужно практиковать это, просто делать это. Мы всегда виноваты перед кем-то, понимаете? Всегда так происходит. Каждый из нас. Всегда нужно просить прощения у преданных. Ванча калпатрубеся. Каждый день мы волей-неволей сделаем оскорбление. Поэтому это наша практика, видите? Это не просто нужно иногда, в самую трудную какую-то ситуацию. Это нужно делать всегда, даже в мыслях. Мы говорили в лекции об этом, что мы должны знать, на что мы идем, входя в грехасхадшам. Вот так и будет теперь. Хвост, когда вытащите, то нос увязнет. А когда нос вытащите, хвост увязнет. Вот так и будете балансировать теперь. До пенсии. Это грехасхадшам. Это его природа.
Это же страдание получается.
Ну вот, я говорю, мы должны понимать, на что мы идем. А вы думали, что это будет счастье. Ну вот в Бхагаватам написано совсем по-другому. Это будет счастье, перемешанное со страданиями очень сильно. Какое-то счастье он дает, безусловно, греха с хашем на нашем уровне, он приемлем. Но также он много-много беспокойств приносит. Вот такие беспокойства, что это будет трудно делать.
А к чему приведут за эти страдания? Не к разочарованию приведут?
Верно, к разочарованию в благости, не в страсти. В страсти, когда вы разочаровываетесь, просто другой объект находите, другую семью. Это в страсти, ничего не меняется, просто продолжаете... А по-другому это делать, ту же самую ошибку. А в благости вы разочаровываетесь по-другому. Вы разочаровываетесь, в принципе, в семейной жизни, не в людях разочаровываетесь, которые вас окружают, в страсти, а разочаровываетесь просто в принципе в семейной жизни. И больше предаетесь духовной жизни, вот и все, вместе со всей семьей. Это не разрушает семью на благости, видите, даже эти разочарования. Поэтому вот так вот, когда мы хвост вытаскиваем, нос погружается, потом нос и хвост и так далее, мы... Потом понимаем, что все-таки лучше нос вытащим, что через нос мы дышим. Нос дает мне жизнь какую-то, а не хвост. Хвост пусть будет там, в конце концов. Ничего страшного. Это можно, этим можно пожертвовать. Вот такой выбор должен быть. Не жертвуйте носом, хвостом жертвуйте. Если носом пожертвуете, все, дышать будет нечем. Да, да, конечно. Но не так быстро, как в обычном смысле слова. Прабхупада говорит, что это естественная наклонность демонов. Это в Бхагаватам написано. Они привлекаются однополыми. Это. Они хотели изнасиловать Брахму, эти демоны, собственного отца. Это описано буквально образом. Как только они увидели, они захотели его сразу совокупиться с ним. Там так и написано. Да, это демоны, это их природа, страсти. Извращенные чувства наслаждения – это их природа, они к этому приходят. Втайне это делают и наслаждаются, это их паракия раса. Иногда это они даже узаканивают, бросая вызов всему обществу. То есть это их просто природа, бросать вызов таким образом, наслаждаться такими вещами. Но если они становятся преданными, безусловно, это можно измениться. Такие примеры есть в сознании Кришны, немало на самом деле. Вот. Люди преодолевают постепенно это, но не так просто, как кажется. Это все же... проблема. Лучше этим не заниматься никогда. Это серьезная проблема.
было заложено изначально в материальной вселенной способ, или нужно было его вообще вычеркнуть, чтобы это
не... Да, это заложено было, видите? Заложено было. Для демонов есть такие условия, в которых они могут этим заниматься. Такой образ мысли дается им. Поскольку есть эти желания, они получают все необходимое для исполнения желаний. Брахман это посмотрел с отвращением. Он даже не знал, что делать. Он попал в такую ситуацию очень сложную. Он обратился к Вишну, как он всегда это делает, в благости. И Вишну сказал, оставь это тело. Вот это тело оставь. У него много тел. Он это тело оставил, он превратилось в сумерки. Вот сумерек нужно бояться преданным. Не выходить в сумерки гулять по улице просто, бесцельно. Сумерки навязывают эти похотливые желания и впечатления. Да? Люди любят сумерки. Парочки тут выходят как раз именно в это время. Это тело Брамы, похотливое тело Брамы, говорится. Оскверненное, вернее, тело Брамы. Сумерки. Если мы будем жить в благости, выбирать время суток в благости для нашей деятельности, то есть больше все будет, никогда не придет какие-то мысли, какие-то желания, они просто уйдут, эти вещи. Я понимаю, что идеально отрегулировать в этих условиях невозможно нашу жизнь. Правда? Мы разбросаны по городу и прочее, у нас центр в одном месте, мы живем в другом месте и так далее. Но мы должны стремиться, и стремление к этому также защищает нас от низших гун природы. Стремление. Так, это заложено в каждом человеке, демонические наклонности есть. Нужно их заставить уснуть навечно. Кто родится, Прабхупад объяснял, если кто преобладает в момент зачатия, мужчина или женщина, это будет зависеть от этого. Если мужчина преобладал, то, скорее всего, будет мальчик, или женщина, то девочка. Я так слышал, Прабхупад, такие вещи. Да, он преобладает, значит.
Мужчина с менталитетом женщины, а женщина с менталитетом мужчины.
Это?
И, наверное,
наверное,
проблема.
А, да, это Кали-юга, вот так Кали-юга. Да. Поскольку нет уже обязанностей мужчин и женщин, никто не знает об этом, такое может происходить с умом человека. Это тоже проблема Кали-юги серьезная. Мужчины с менталитетом женщины означает, что пассивные мужчины, зависимые мужчины, такие не самостоятельные, нельзя положиться на них в семейной жизни. Не берущие ответственность ни за что. Сами ждут какой-то поддержки, помощи от жены. Такие вот странные ситуации, правда? И женщины с менталитетом мужчины, это эмансипированные женщины очень. Такие непокорные. Вот. Так в Кали-югу много таких примеров. Попал под влияние собственного творения, видите? Даже Брама, он себя отождествляет все же иногда со своим творением. И когда человек отождествляет, он хочет наслаждаться этим. Так случилось с ним. Его остановил Господь Шива, атаковал буквально его. Он схватил Пашупата Астру и бросился к Браме, вот так замахнулся, хотел просто убить его на месте. Он остановил его, он не убил бы, конечно, никогда бы его, но он остановил его таким образом, он знал, что если Брама это сделает, то это будет пример, и все последуют этому. Хотя Брама сам не осквернится на этом уровне, таким образом, он очистится. Позже он может очиститься от этого. Это Брама, уровень Брамы, это другой уровень. Но другие не понимая этого, не будут следовать этому примеру, и он, как ачарья, сампрадая, остановил его. Очень жестко остановил Браму. Прабхупада объясняет, что это не оскверняет, не порочит Браму. На его уровне, на другой уровень, мы должны думать таким образом. Сколько вы ночей уже не спите? Ну, это же очень просто. Просто нужно проповедовать, общаться с людьми. Показывать им книги, распространять. Вы же знаете, как это делать.
Просто вопрос может быть в том, что люди, как
знает, да, традиционные методы, но особого эффекта от них как будто бы не видно. Вот. И мы слышим, что где-то там преданные так вообще грандиозно что-то происходит, а мы здесь вот, особенно вот Матаджи, это знаешь, что они каждый день выходят из Санкиртана. Но особого эффекта не видно, казалось бы.
Подождите грандиозные вещи, подождите еще. Ну, куда еще грандиозные вещи? Уже какая-то грандиозная вещь получается, видите, уже что-то можете открывать, поддерживать в городе. Это уже большой шаг для Хабаровска, для пример. Теперь мы должны привыкнуть к этой ситуации, поскольку она может иметь также недостатки материальные. Нужно преодолеть эту критику и научиться поддерживать это ради миссии. Так. Потом сделаем следующий шаг. Пока мы на уровне критики, мы не можем сделать следующий шаг. Поймите правильно. Вот когда мы скажем, все это наше движение, тогда мы можем делать следующий шаг. А для этого нужно постоянно воспевать. И сейчас дело не в том, что вот, конечно, мы услышим на Западе, скажем, где-то там открыли храм или что-то еще там грандиозное происходит, но никогда не руководствуйтесь такими вещами. Это должно быть как источник вдохновения для нас, что сознание, конечно, распространяется хорошо. Но сами мы должны просто заботиться о том, чтобы быть в правильном сознании. Это главный момент. В правильном сознании Кришны. Поэтому проповедь сейчас нужна больше всего нам, скорее всего. Чтобы наше движение не потеряло силы. Чтобы мы продолжали чувствовать энтузиазм, вдохновение, развиваться духовно. Это просто ради нас самих, ради нашего движения мы должны также делать это. А затем появляется избыточная энергия. Когда критики нет, время остается много свободного, правильно? И она выражается так. А давайте сделаем вот это. Понимаете, что происходит? И вот это уже шаг вперед. Пока вся избыточная энергия уходит на критику, на обсуждение каких-то внутренних вопросов, у нас не будет этой энергии, чтобы сказать, давайте сделаем вот это сейчас. Все вместе. Даже если скажете, все провалится, как в болото куда-то. И когда мы преодолеем эту критику, и у нас станет много избыточной энергии, мы скажем, давайте сделаем, и скажут, давайте. Только все мы этого и ждем давно уже. И тогда мы сделаем что-то грандиозное все вместе. Поэтому сейчас не думайте о каких-то грандиозных вещах. Просто вдохновляете других на проповедь, на миссию, действуйте сами так, вот таким образом делайте. Помогайте всем преданным, равно ко всем относитесь. Делайте так, равно абсолютно ко всем. Сатва, гуна, вот так должно быть. В добродетели ко всем людям, ко всем преданным. Никого не отвергаете, никого слишком не принимаете. Вот так нужно делать, на материальном уровне. Видите, что у нас будет духовная сила, вот. Мы будем очень счастливы общаться на таком уровне, как слуги Кришны. Нельзя сказать, что он просто допускает, чтобы они оставляли тело. Он забирает их. Кришна забирает их. Это естественно. Пришло время. Ну, трагически это для нас. Если бы вы знали, где сейчас Тамал Кришна Госвами, вы бы не говорили, что это трагическая смерть. Трагическая смерть, когда человек идет в ад. Умирает у себя дома в комфорте, но идет в ад. Это трагическая смерть. То есть не смотрите на это материальными глазами. Прабхупада ехал в машине в Индии, и он засыпал на переднем сиденье. В Индии очень часто аварии происходят подобные, между прочим. Очень сильные причем. Там нет такого контроля ГАИ, как здесь, нет такой организации. Там все на сверхдуше основано. Там такие фокусы они на дорогах делают иногда, что просто невозможно представить. И вот на глазах у этих преданных грузовик переезжает человека. Эти индийские грузовики как танки. Смятка просто на асфальте, просто пятно какое-то красное. Кошмар, они все это увидели прямо на глазах, как человек просто, знаете, раздавлен. Такой шок. А Прабхупада спал в это время, ничего не видел. Такой шок просто получили и ждали, Прабхупада проснется. И Прабхупада минут через 10 проснулся, и Прабхупада. Такой шок, такой кошмар. Что случилось? Человека просто расплющило на дороге сейчас. Грузовик переехал. Ты переживаешь это так, потому что ты думаешь, что ты это тело. Прабхупада совершенно не переживал на этот счет. Ну, это понятно, если грузовик проедет, то тело, оно раздавится, ясно, что тут переживать. Карма. Так должно было быть. Вот так можно это тоже видеть. Но в случае с Тамала Кришна Гасая мы не думаем, что это карма его. Правда, это ачарья, это другое совсем. И о чем мы думали? Например, об этом говорил Бхактичару с вами в тот день. Он говорил, что он не мог поверить в это, когда услышал, что вот такой уход. Пытался найти какие-то причины, не мог. Стал повторять мантру и думать об этом. И говорит, единственное, что я мог понять из всего этого, что это лично Кришна вмешался и забрал его внезапно. Это, говорит, единственное было объяснение. Второй момент. Это было в очень благоприятном месте. Очень благоприятном месте. Это было место Шантипур. Да. Шантипур, где Харидас Такур распевал свои 300 тысяч имен. Очень святое место. Там живут спонтанные преданные в тех деревнях. И когда они разбились, Тамал Кришна Гасвами очень быстро ушел. Была больница, там что-то вскрытие было и прочее. И потом, в конце концов, взяли тело, поместили в автобус, чтобы отвезти в Майяпур снова, чтобы совершить самадхи. Жители деревни ближайшие вышли все. И сказали, мы слышали, великий святой ушел здесь только что. Не мешайте, пожалуйста, нам не до вас. Саньяси плакали, было очень трудно. Мы уезжаем, у нас нет просто времени на какие-то церемонии здесь, нас ждут в Майяпуре. Мы никуда не уйдем, сказали они. Несколько человек легли под колеса автобуса. Покажите нам его стопы. Мы не уйдем отсюда. Ну так они себя вели. Спонтанные, преданные. Вы не можете контролировать них. Бхава. Мы хотим увидеть его стопы и все. И были вынуждены открыть автобус, показать стопы. Это Тамал Кришна Госвами. Когда они увидели его стопы, они начали петь. Киртан, петь и танцевать сразу же. Все. Удивительные вещи происходили. И мы вышли все встречать автобус. Там все преданные на фестивале были. Брамананда, Прабу был, ученик Прабхупады тоже. Все плакали, там стояли. Эта атмосфера была настолько удивительна, настолько сильная. Вы знаете, это были ученики Тамал Кришна Госвами из Китая. Если бы увидели ученика тогда, хотя бы лицо одного ученика, я не знаю, что было бы с вами. Какие бы чувства испытали. И вот это была общая атмосфера, можете представить. И вдруг мы почувствовали, что мы настолько стали одной семьей, вот этот эпизод, как бы, очень сильный эпизод, когда Ачарья уходит вдруг. И хотя я никогда с ним лично не общался, Тамал Кришна Госвами, может быть, слушал несколько лекций, немного я слышал в Дхаме его. Ну, даже ни одного вопроса не задал в течение жизни. Нет. Не было никаких отношений близких, личных. Но настолько это касалось меня лично, эта ситуация. Это был экстаз и такая боль одновременно. Очень сильная. В течение нескольких дней это продолжалось. И если вы послушали, как пели саньяси в храме в это время, в эти дни, как они говорили о нем. Конечно, была самадхи, и все на следующий день полностью был посвящен Тамал Кришна Госвами, все только о нем и говорили. Нас было около 200 человек русских, нас отправили в пандал на улицу, чтобы перевод не мешал. Там была трансляция, и переводчик сидел, переводил нам, но все происходило в храме. И мы сидели на стульях, вот так вот, в течение 8 часов. Я думаю, что даже никто не шелохнулся все это время. 8 часов все слушали. Никто не вспоминал ни о еде, ни о каких-то потребностях тела. Это было такое духовное состояние. Было удивительно, насколько проявилась эта внутренняя энергия Кришны, как милость, такой океан милости вылился вообще все в этом. Уход Ачарьи был. Все чувствовали какие-то рыдания внутренние, знаете, такие большие, хотя внешне были очень спокойными. Китай, ученики Тамал Кришна Госвами, это Китай. Один преданный, он рассказал историю потом, что он рассказал, что Тамал Кришна Госвами, он был таким учеником Прабхупады, которого он всегда звал в сложных ситуациях, именно его. За какое-то трудное дело он всегда говорил, Тамал Кришна, иди сюда. Вот так он повелительно говорил. И однажды он сказал, Тамал Кришна, иди сюда. Земля нужна в Майяпуре. Вот сейчас, где Майяпур, это земля Искон. Нужно было приобрести ее. Это было очень сложно тогда приобрести. Создание Кришны в Индии считали, знаете, чем? ЦРУ. Преданных западных считали американские агентами ЦРУ тоже. И нужно было землю приобрести. И Прабхупада говорит, Тамал Кришна, иди сюда. Вот такое задание. Иди покупай землю и не возвращайся, пока не купишь. Вот так вот. Он его как солдата, вот таким образом. И вот тут уехал. И это было, конечно, трудное дело, не буду рассказывать подробности. В час ночи он возвращается в Калькутту. И Прабхупада не спит. Свет горит, ждет. Он знает. Он приходит в комнату, делает дандават, складывает все документы перед ним. Прабхупада, земля ваша. Я, говорит, ждал этого. Прабхупада был очень доволен. И вот это рассказывал один преданный. Не за день до гибели Тамал Кришна Госвами ему снится сон. Какой удивительный сон. Голос Прабхупады. Тамал Кришна Госвами, иди сюда. Вот так вот. Поэтому он убежден, что Прабхупада забрал его куда-то. Где-то нужна помощь. Потому что Прабхупада где-то проповедует, говорится, в этой вселенной сейчас. Сам Тамал Кришна Госвами, он очень радостно собирался в дорогу утром. Это было до Мангаларти еще. Выезд. Укладывал вещи сам. И говорил, я еду домой, еду домой. Возвращаюсь домой. Был очень, настолько был радостный, удивительно. Он сказал, мне брать с собой рупии, как ты думаешь, ученику? Он говорит, ну это противозаконно, рупии провозить нельзя. Говорит, ты прав, они мне больше не понадобятся, я еду домой. То есть как-то он странно так говорил. Он вспоминал это все. Много было таких вот странностей в его поведении перед уходом. Да, его тело оставалось теплым, я был удивлен, все касались его стоп. Я думал, должны быть холодные стопы. Тело становится обычно жестким, да, и они были живые абсолютно. Самая душераздирающая сцена была, когда уже тело вносили на соломенных носилках, это саньяси, соломенные бамбуковые носилки, простые очень, тело лежало, покрытое покрывалом, было разбито все. И стопы были видны вот эти. Когда тело внесли, его понесли прежде всего к Прабхупаде сразу же. И положили перед Прабхупадой вот так вот. Это был какой-то глубокий смысл в этом. Это был последний дандават, как бы такой, когда тело ученика полностью предлагалось гуру, полностью. Все увидели это, настолько чувствовали, понимали эти отношения между Прабхупадой и учеником, гуру-учеником. И затем, после этого, отнесли тело к Радха-Мадхаве туда, на возвышение. Прямо перед алтарем, перед божествами. И все преданные проходили, получали последний даршан, лицо было открыто вот так вот, немного. Глаза тоже были открыты у него. Я был очень удивлен, что в глазах было запечатлено состояние покоя и любви. Вот вы летите на дерево и разбиваетесь, и у вас состояние покоя и любви в это время. Очень необычная личность. Это был настоящий даршан, знаете. Глаза были открыты, они запечатлели это состояние. Покой, любовь, что-то такое было. Очень большая мягкость такая. Что-то такое было удивительное. Предлагали цветы, гирлянды, и потом самадхи. За самадхи Прабхупады сделали там. Самадхи это Тамал Кришна Госвами. Мы наблюдали с крыши самадхи оттуда. Невозможно было подойти, конечно, там было много людей. И киртан, бенгальцы вели. Настолько проникновенно. Они знают, как все это делать, конечно. Сейчас там соломенная хижина стоит. Самадхи Тамал Кришна Госвами, его изображение, небольшой земляной холмик. Ну, я думаю, что с течением времени там что-то будет построено. Уже есть что-то, да. Я просто немного вспомнил об этом сейчас. Не знаю, но движение немножко как бы пошатнулось, какая-то вера у многих преданных пошатнулась за это время в руководство, в организацию, в искон как в организацию. Вот этот эпизод, он, знаете, он просто сыграл огромную роль. Мое чувство было такое, что мы просто вдруг увидели, что мы одна семья, это невозможно изменить никакими внешними обстоятельствами. Никакими неудачами, это невозможно разрушить, если это есть внутри, невозможно. И это так и есть, это все всплыло наружу. Наша привязанность к преданным, к духовным учителям, к Прабхупаде, к святому имени. Мы вдруг поняли, почему мы все здесь находимся, а не где-то еще. То есть это один из аспектов, который я понял, очень важен для движения был, это просто был сильный толчок всему движению. И это очень благоприятно. Он ушел, да, но он ушел во время фестиваля. Это было несколько тысяч преданных. Представьте себе. Это было удивительно. Да, мы должны закончить, потому что скоро вылет. Хари Кришна. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай. Шри Шри Гор Нитай ки джай.